Федор Наумович недоверчиво покачал лысеющей головой, поправил пенсне на носу и ушел в дальний угол палатки, туда, где лежал его саквояж, успокоить нервы глотком медицинского спирта. Его никто не осуждал. Все врачи такие. Это часть их профессии. Трезвый врач в воинской части — нонсенс и подозрение. Они шпион для германских. Излечив нервы, наш лекарь вернулся со мной в село и даже зачем-то пригласил к себе отобедать. Мне ума хватило отказаться. Тогда он пожал мне руку, демонстрируя крепость хватки, редкую для людей его комплекции, и свернул за угол к своей хате. Я с ним не пошел. Нарываться лишний раз на крутой нрав его сожительницы не было ни малейшего желания. Виделись разок, и, как говорится, еще б 100 лет не видаться. Зато мне удалось заметить, как тот самый петербургский чин, видимо, давно протрезвевший и проспавшийся со вчерашнего, бодро семенил куда-то за околицу. Не знаю, с чего вдруг я увязался за этим лысым типом. Ничего особо интересного от него ожидать не приходилось. Кто он такой, мы уже знали, чего хочет, тоже. В охранники я к нему не нанимался. Разок спасли от бесов, на то мы разбежимся без претензий. И все-таки... Ученый-жандарм из будущего покинул село, направившись в сторону кладбища. Ага, а вот это уже интересней. Тем более, что даже до первых крестов он не дошел, а остановился за рощицей у молодой березы с крохотным дуплом. Сунул туда что-то, воровато огляделся и достал из кармана телефон. Не такой, как у Катеньки, поболе, с торчащей палочкой, но я-то уж знаю, как сия вещица называется и для чего служит. По ней в пресветлые годы, лет через 200 с гаком, люди за 1000 верст переговариваться станут. Но лысый говорить не стал. Нажал что-то, пиликнул и исчез. Вот, стоял за 5 шагов рукой подать, а в один миг и нет его. «Это не волшебство, это технологии». Бормотал я себе под нос душеспасительную молитву, коей обучила меня гордая хозяйка оборотного города. Незаметно следовать за жандармом, да по-пластунски в ковылях прятаться — задача нехитрая. Этому любой казачонок с 2 лет обучается, в станичных садах яблоки воруя. У лысого не было ни малейшего шанса меня заметить, а вот я искренне полюбопытствую, чего он там в березу засунул. Мои пальцы извлекли крохотную прямоугольную пластинку. Хм, такого чуда я еще не видывал. Я-то думал, он сюда записку любовную положил или денежку, а это... Я подкинул вещицу невесомую на ладони, понюхал, даже лизнул. Все равно непонятно. Ладно, Катеньке покажу, она разберется. На горизонте мелькнула черная точка. Я мигом рухнул назад в траву и быстро отполз в сторону. Через пару минут, бодрой, хотя и чуть хромающей походкой, к березе подскочила заслуженная людоедка бабка Фрося. Сунула загребущую руку в дупло, пошарила, поскреблась и разочарованно повела носом. Вот такого развития событий я не предполагал.
«Иловайской!» — безошибочно унюхала меня старая кровососка. «А я-то думаю, чем тут вокруг рощи ароматизирует? Так это наш хорунжий кашу грешневую с маслом ел, а теперь от меня в ковыле прятаться задумал. Ты чего это, казачок?»
«Да по привычке, баб Фрось!» Мне пришлось встать, не дожидаясь, покуда она сама меня за сапог вытащит. «Мало ли, вдруг вы по делам...» А я разговорами отвлекать буду.
— Да не боись, не съем.
— А ты рискни последним зубом, — строго напомнил я, потому как нечисть человеческий страх всей своей сутью чует. — Проводи-ка меня лучше до оборотного города. Или у тебя здесь какие свои секреты?
— У меня? О, не смеши бабушку. Отколь у меня старый, да еще и секреты,
— мигом заявила она, усиливая мои худшие подозрения.
«Идем, идем. Хозяйка завсегда тебе рада. Глядишь, и мне, горемычный, какая косточка обломится. Пешком пойдешь, аль верхами?»
«Пешим прогуляюсь», — важно кивнул я. На бабке Фросии впрямь в последнее время кто только не ездит. Не хочу, брезгую. Да и до кладбища рукой подать, так дойду. Я прошел вперед, делая вид, будто не вижу, как она за моей спиной еще раз лихорадочно проверяет дупло и шарит клюкой в падших листьях под березой.
«Иловайская, погоди! Бабушка хроменькая, бабушка так быстро идти не может. Дай хоть под ручку тебя зацеплю. Уж когда еще на старости лет с молоденьким казачком похожу?»
Она ловко сгребла меня под локоть, прижимаясь с немалой крепостью и силой.
«А ты тут сам что делал-то?»
«Ворон считал. Слева направо 8 пролетело, а справа налево 3».
«Да зачем тебе это?»
«Ради статистики», — пояснил я, и бабка ненадолго заткнулась, переваривая незнакомое слово. В общем, до кладбища дошли без забот, разве что солнышко припекало чуток покрепче обычного. Моя кошмарная спутница все еще беззвучно ворочала губами, пытаясь повторить «стат-статистистикасти». Иногда полезно дать женщине занять себе голову какой-нибудь непонятной фигней. Она отвлечется и забудет тебя съесть. Хороший способ, проверенный. Говорят, даже в семейной жизни работает. Спустились вниз через ту же могилу. По идее, и других дорог полно, но лично мне вот это комфортнее всего. Может, потому что в самый первый раз именно по ней я попал в оборотный город. Ностальгирую. Нам же в поход скоро, и кто знает, увижу ли я вновь эти противные упырьи морды, голых ведьм на помеле, подтянутых мелких бесов, плечистых вурдалаков, душегубов, кровопийц, душителей, отравителей всех мастей, один другого злее. И посреди всего этого адского семени, как бутон лазоревый, любовь моя Катенька с бюстом 4-го размера. Я не заметил, как ускорил шаг, прыгая через ступеньку. Сердце в груди так и пылало страстью, как о ней вспомню. Бегу, лечу, рвусь к тебе со всех ног, мечта моя кореглазая. Из-за спины доносилась далекая кудахтанье бабки Фроси. Она сцепилась с какой-то соседкой, спускавшейся за нею и, видать, наступившей ей на подол. Ну их, сами разберутся. Мужчинам в женские тяжбы лезть не рекомендуется. А меня реальность встретила уверенным голоском из-под волшебной арки.
«А ну стой! Стрелять буду!»
Я невольно отступил. В меня грозно целился бес новобранец со вполне приличным австрийским штуцером. «Что за безобразие? Они же должны из всякого барахла антикварного палить. Так, чтоб по мне стреляли из современного дульнозарядного оружия, мы не договаривались. Так ведь и убить можно, а убитый я не то что Катеньке, самому себе нафиг не нужен. Не-не-не-не-не-не, эдак не пойдет. Верните прежних старослужащих с дробовиками, мушкетами, самопалами и пушками времен Иоанна Грозного, иначе я больше не играю. Хлопец!» «Ты в своем уме? Я же Лавайский!»
«А меня предупреждали! Вон и ружье новое выдали!» — радостно пояснил бес, почесывая молодые рожки. «Ты, главное, не шевелись! Замри, а то промажу!»
«Да ты хоть стрелять-то из штуцера обучен?»
«Ну, где-то... как-то... вроде да. А чё?»
«Так давай научу!» Я безбоязненно добежал до арки, осмотрел поданное бесом ружье и облегченно выдохнул. Не заряжено. «Смотри сюда!» Я быстро разобрал штуцер и сунул под нос бесу. «Протри тряпочкой. Масло-то хоть есть?»
«Сливочное. На бутерброде. Мама на завтрак дала».
«Ух и добрая у тебя мама!» Сочувственно покивал я. «Ты уж бутерброд сам съешь. А замок ружейный можно и чистой тряпочкой протереть. Оружие оно хлебных крошек не любит». Минуты три мы оба в четыре руки честно чистили его штуцер. Потом прошли короткое обучение правильной зарядке, забиванию заряда в ствол и общим правилам прицела. В последнем новобранец так и не преуспел, но хоть заряжать худо-бедно научился.
— Слышь, а ты точно Иловайский?
— Ну да. А что не так?
— Да наши вроде говорили, — бес виноват шмыгнул пятачком, — что ты, дескать, сволочь несусветная. Всех наших почем зря обижаешь, в рыло дать, как здрасте, Покалеченных тобой вон полна казарма. И разговаривать с тобой чистой воды самоубийстве проще сразу застрелиться».
«Серьезно?»
«Факт», —
печально подтвердил маленький бес, поднимая к плечу вычищенный, проверенный, но не заряженный штуцер.
«А ты мне помог, почем зря. Пинка задний отвесил и пальцем в глаз не ткнул. Че делать-то?»
«Ты, главное, не спеши. Видишь цель? Бери ее на мушку, но учитывай скорость движения, направление ветра, высоту солнца, упреждение по движению на шаг или два, ну и, собственно, куда ты вообще палишь».
«В тебя!»
«Дурында! Я же рядом с тобою стою, учу тебя, репоголового. Она, видишь, бабка Фрося из-за угла выруливает. Вот хоть на ней потренируйся, что ли».
«Ее подстрелить, что ли?» —
неуверенно взял прицел неопытный бес. «Был бы из старослужащих, знал бы, что мне верить нельзя по-любому. А тут новобранец, ей-богу, грех не попользоваться». «Целься ей в юбку!» — наущал я, пока молодой боец лихорадочно прикидывал скорость движения ветра и шаг на упреждение бабки. «Но только так, чтобы ногу не задеть и дыру в интересном месте оформить. И ей забава, и всем нам бесплатное развлечение. Трудно, что ли?»
«Да ни в одном глазу. Оформи в лучшем виде, как только французские модельеры могут».
Прямо на моих глазах он сыпанул вместо пули горсть крупных дробинок и, почти не целясь, шмальнул в сторону быстро приближающейся с улыбкой до ушей бабы Фроси. Улыбку смело первой. Или я путаю, и первой бабка лишилась основной части юбки, эдак на пару ладоней выше колена. Как эта морда бесюганская такое умудрила пальнуть в упор, срезать ткань, но не задеть живое тело, лично мне непонятно, хоть убейте.
«Ты! Чё творишь, а?»
Не своим голосом пропищала в конец обалдевшая старушка, демонстрируя обожженную дырищу примерно на размер моих плеч. И причем легло-то как удачненько, прямо меж коленей, не зацепив бедра. Я б на ее месте только радовался, да молитву Николе Угоднику створил. Но это ж баба Фрося.
«Ты на чью юбку своим штуцером нацелился? Ты куда мне свой заряд загнать порешил? А ну стой, маньяк! Отвечай бабушке, я ж с тебя живого не слезу!»
Сам бес только успел вытаращить круглые глаза, когда на него выбежала роскошная русская красавица. Кровь с молоком, бюст капустою, бедра подушками, сзади-спереди в профиль. Одно сплошное вожделение в мини. И с размаху заехала ему кулаком в ухо. Парнишка выпустил из лап тяжеленный штуцер, отлетев шагов на 10 в сторону. Грозная баба Фрося, или девка Ефросинья, молча взяла ружье, без матюгов расколотила его обарку и выбросила к ядрене елкиной матери. Надеюсь, адрес был точным, потому что бедный бес вряд ли бы полез уточнять город, индекс и получателя. Он вообще за меня спрятался, чтобы под горячую руку не лезть. Хотя ему-то что? Это мне со столь оригинальной бабой Фроси предстояло войти в оборотный город. А ведь на меня там кто только не облизывался. Образно выражаясь, прятаться под юбкой я уже не мог. Ни рост, ни воспитание не позволяли. Умненький новобранец вовремя сообразил дать дёру, не дослушав, бросив поломное ружье арку пост меня, только копытцы мелькали. Бабка, решив, что месть не окончена, рванула в погоню на полусогнутых, оторвав дуло от ложа, согнув его об колено и размахивая им над головой на манер бумеранга. Догонит — убьет. А в том, что догонит, лично у меня сомнений не было. Даже жалко чертенка, молодой еще, мог бы жить и жить. Они сцепились где-то в подворотне первого квартала, люто, намертво, с воем и стонами. Я на это бесстыдное безобразие даже глядеть не стал. Прошел мимо, отвернувшись, а стоны становились все ярче, все громче. Ага, и все сладострастнее. И вот что значит опытная женщина. Свезло хлопцу, не глядя. Хоть и не позавидуешь. А я, шагая широко и беспечно, бодрой припрыжкой направился в местную лавку Павлушечки. Если кто подзабыл, так это такой здоровущий вурдалачище, под две сажени ростом и полторы в обхвате. Слово «талия» считает незавуалированным оскорблением. Сам ходит голым в одном переднике, и интеллигентен до безобразия, латынь знает, поскольку патологоанатом. Лавка у него небольшая, но популярная. Человечно возит это всюду, как свежую, так и кладбищенскую, с душком, на любителя. Не скажу, что мы с этим типсом друзья, не разлей вода, однако же собеседовать приходилось. Как и драться, впрочем. Однако, если у кого и спросить о необычных пятнах на человеческом теле, так это только у него. Он в вопросах пятен, гнили, разложения и прочей малоприятной гадости профессионал. У него от этого заработок зависит. Сорт, не сорт, качество продукции и так далее. Если бы еще и местные не мешали. Но как же они могут не мешать?
«Гляньте-ка, мама, живой антрикот по улице шествует. А ведь я третий день толком не жрамши. Можно хоть...» «Ой, родила ж дебилой, да? Нет, таки вы послушайте, он видит Иловайского и уже хочет кушать. Горе мое, иди погрызи доску от пола, оно безопаснее!»
На балконе произошла короткая драка, в результате которой молодой круглолицый упырь был укатан бдительной мамашей под кровать, а мне погрозили пальцем, чтоб не искушал малолеток. Можно подумать, это специально.
«А, держите меня, семеро! К нам опять казак пришел! Опять драться будем, шишки ставить, фонари ловить, традиция, чтобы ее всенародная! А может, я сам башкой об стену хряпну, чтобы ему не досталось! Такая вот стерева любовь!»
Короче, приветствовали меня пока еще вежливо. Раньше бы как? Раньше бы сразу толпой набросились, и кто первый чего откусит, тот и прав. Теперь все иначе. После нововведенной традиции «Где увидел Иловайского, там и соседу ногой по Фаберже», народ долгое время сам друг дружку метелил, невзирая на чины и половое неравенство. Потом попривыкли как-то, то есть драться-то продолжают, но не сказать, чтоб с прежним пылом, и уж точно без удовольствия. Здесь же одна нечисть живет, им любые законы в тягость, а однообразие традиций просто бесит. Вот уж насколько часто Катенькины львы у ворот лихих бунтарей огнем поливают, а энтузиазма у толпы не убавилось. Вот так и в моем случае. Подраться бы они и не прочь, да вроде как никто же не настаивает. Я не настаиваю, хозяйка не настаивает. Так какой ботвы морковной ради стараться-то?
«Илюшенька!» —
призывно раздалось за моей спиной. С ближайшего балкона вспорхнула зрелая ведьма на помеле. Ну, знаете, из тех, у кого в одном месте вечно свербит, потому и лишней одеждой они себя не утруждают. Платочек разве повяжут на голову таким узлом с заячьими ушками на лбу и пикируют за приключениями на кормовую часть бригантины?
«Илюшенька, а вот позвольте вопрос».
Интимно скользя на помеле чуть впереди меня, томно вздохнула пылкая красавица. «Не участвую!» — на ходу отбрил я.
«В чем?»
«В вашей вечеринке с подругами в финской сауне с веником и самогонкой».
«Но как? Я же и спросить не успела».
«А вот так. Проснулись, таланты характерничьи. И могу в раз с ответом угадать. Другое дело, что происходит, оно все у меня спонтанно и без всякого моего желания».
«Молодой человек, а мне не подскажете ли...» Мигом вылез откуда-то из-под мостовой грязный убыр калмыцкой наружности. «Меня сегодня тоже дама в гости пригласила. Дескать, муж в командировке, а у нее аж зубы сводят, так чаю выпить не с кем. Так вот, посоветуете, идти ли?»
«Не посоветую», — подумав, решился я. «У нее этих мужей полон шкаф. 6 скелетов висит, 7-го для порядка не хватает». «Я бы не ходил. Позы нелепые, удовольствие скоротечное, а в шкафу и без вас тесно».
«Мужская солидарность — великая вещь», — от души поблагодарил он, и я счел разумным поторопиться.
Уж больно заинтересованно стала коситься в мою сторону прохожая нечисть. И ведь не с гастрономическим интересом, поверьте, а за советом.
А вот у меня невеста неверна. Да я это дело и сам знаю. Вот ты как посоветуешь, казачок? Можно ей туда какой счетчик установить? Ну, чтоб я хоть количество контролировал.
Хочу курицу в ресторане, а она меня не хочет. И что делать? Вчерась мужа душила, сегодня он меня. Завтра опять я его буду, а после я в очередь душить. И вообще-то это у нас любовь такая. Ну, мы ж нормальные, правда?
Наверное, битый час я отвечал на все возрастающий вал вопросов, не задумываясь, не пытаясь угодить, не льстя, и самое обидное, никому не отказывая, поскольку оправдания мне не было. Чем черт хуже ведьмы, что я ей ответил, а ему нет? Да по большому счету и ничем, кроме рогов и хвоста, стало быть, обязан отдуваться. Пока добежал до нечистого храма на площади, у меня практически язык не ворочался. Но зато никто не пытался скалить на меня зубы. Вот целовали в благодарность многие. Сначала дамы, а потом и мужики во вкус вошли.
«Отец Григорий, к вам можно?»
Я почти кубарем влетел в двери нечистого храма, мокрый и обслюнявленный, как котенок, которого выплюнул незлобный волкодав.
«Заходи, сын мой!»
Не оборачиваясь, тихо откликнулся грузинский батюшка.
«Ты помолиться или выпить?»
«А если совместить?» — попробовал отшутиться я, быстро задвигая стальной засов под разочарованный вой с той стороны. «Надеюсь, свою же церковь они штурмовать не будут?» «Пробовали уже разок, да мы с Монькой и Шлемкой лихо отстрелялись. Нас тогда даже пушкой взять не смогли. Куда уж сегодняшним энтузиастам-кровопийцам рыпаться? Храм Люцифера не гранит науки, его грызть бессмысленно. Потом остаток жизни только и будешь, что овсяную кашу беззубым ртом шамкать». Выдохнув и слегка подуспокоившись, я наконец-то обратил внимание на странное поведение отца-настоятеля. Старый горбоносый кавказский вурдалак сидел, скрючившись на алтарной плите, словно бы у него болел живот. Ко мне так и не оборачивался, отвечал невнятно, тусклым голосом, так что в моем большом сердце невольно аукнулась жалость.
«Ты заходи, дорогой. Вино в углу, лаваш есть, кинзы немного. Мой дом, твой дом».
«Отец Григорий, вы в порядке?»
«Чито горито, чито маргарито, гей!»
Попробовал бодренько пропеть он, но замешкался в конце. О чем песни я спрашивать не стал, потому как слово «гей» слышал от Катеньки и прекрасно знаю, что оно значит. Да и кто это такой, чтобы упрекать священника нечистого храма в таких пристрастиях, как геи под Маргариту? У них же здесь все не как у людей. Им поди и содомский грех, как нам тульский пряник. Я тут мимо пробегал. Хотел к хозяйке с деловым визитом напроситься, но по пути нарвался на каких-то извращенцев. Вы не в курсе, отчего у вас молодежь по улицам шалит? А то я без нагайки, как голый.
Молодые, глупые, я тебе кинжал дам. Зарежь одного, второго отстанут. Другую игру начнут искать, да...
— покивал головой отец Григорий и неожиданно перевел тему.
— Ты ее очень любишь?
— Очень, — не стал скрывать я.
— И я очень люблю.
— Катеньку!
— Ефросинью! —
со стоном сердечной воли поправил меня кровососущий грузин и вновь закрыл лицо руками, раскачиваясь из стороны в сторону.
— Любовь нечаянно нагрянет! — «Эй, кто такие умные слова сказал, а? Нагрянула так нагрянула, есть не могу, пить не могу. Чача уже неделю без дела стоит, на меня вся родня обижается, а я люблю».
«Ефросинья, это случайно не...»
«А чему случайно?»
Из-под сросшихся бровей отца Григория кинжально блеснули две грозные молнии.
«Это она тебе, баба Фрося, а им баба Фрося, всяким разным баба Фрося, а мне...»
Его понесло... С чисто кавказским пылом он вскочил на кивот, дважды лихо плюнул на каменные иконы и в ритме лезгинки завертелся вокруг меня, треща, как целых три еврейки на базаре.
«Глаза ее синие!
синие такие, нет таких больше, только у нас в горах небо такое. Но не такое чуточку, но это ее не портит. И зубы все, все какие остались, хорошие, они острые, как осетинские кинжалы, белые, как снег на Казбеке. И ходит она хорошо, ай, хорошо, бедром сюда, бедром туда, а у меня сердце за ней в ритм. Ее бедер, как будто таула к реке идет, а я в кустах сижу, на нее любуюсь, жду, вдруг купаться будет, э?
Отец Григорий, мне тут ваш совет нужен, не выдержал я, начиная краснеть. Вы уж простите, что останавливаю посреди столь интересной эротической фантазии, но вот не подскажете ли, у нас в полку непонятная зараза объявилась. У хлопцев молодых желтые пятна на руках. Как быть и что сие?
Чешутся?
Да нет, вроде.
Болят?
Да нет, покуда.
Если я тебе помогу, ты мне поможешь?
Помогу. А чего ж не помочь? Осторожно согласился я. Если, конечно, убивать никого не надо.
Убивать не надо, широко улыбнулся он, щеря неровные зубы. Красть надо. Невесту воровать будем.
Упс. Едва не поперхнулся я, поняв, в чем суть дела. Но мой горячий собеседник счел это согласием и кинулся жать мне руку.
«Иловайский, ты мой кунак, брат мой, даже дядя. Я бы тебя и папой назвал, но у меня папа такой сволочь был».
«Тогда лучше не надо».
«Не буду. Дай обниму».
«Ого, как же!» Я успешно увернулся, когда этот экспрессивный тип кинулся мне на шею.
«Не доверяешь, да?»
Ничуть не обиделся он, качая носом, как клювом.
«Это правильно, Теперь меня слушай. Пятна желтые — это когда тебя чумчара лизнул. Не укусил, не плюнул, а лизнул так нежно. Тогда желтые. Если 3 дня не болят, это плохо».
«Почему?»
«Не болят, значит, организм яд за свой принял. Недели не пройдет, твои люди сами чумчарами станут».
От услышанного волосы у меня на голове встали дыбом, так что приподняли папаху. Наши донские казаки могут превратиться в молдавских чумчар, да есть ли на свете что хуже? А представлять выражение лица моего дяди, когда я вернусь с докладом, вообще страх Божий и казни египетские. Что ж делать-то? Как лечить?
«Не знаю, я тебе не доктор. Ты за лечением к мяснику иди. Павлушечка, он хоть и атеист неверующий, но дело свое мал-мала знает», —
задумчиво поскребывая подбородок грязными когтями, признал отец Григорий.
«Если какие проблемы с кожей, к нему иди, да. Он мясо чумчар тоже на развес продает. Поговори с ним. Я тебе пистолет дам или большой кинжал, да».
Свой резон в этом, пожалуй, был. Мясник патологоанатом действительно мог, да и был обязан по роду своей профессии разбираться в дефектах мяса и знать различные способы избавления своего продукта от пятен, запахов и прочих признаков нетоварного вида. Хотя, как по мне, так они тут в основном нетоварный вид и жрут. Трупоеды сплошь, он моих упырей Моню и Шлему, проще 3 раза расстрелять, чем 1 раз умыться заставить. А в остальном милейшие ребятки, ну, как вы помните.
«Сам-то Павлушечка сейчас в городе?» «Не знаю», — раздраженно фыркнул отец Григорий. «Разве я сторож брату моему? Да и как он мне, брат, подлец, он так их резать надо».
«Не могу не согласиться». Я взялся за ручку двери и сдвинул засов. «Пойду, склоню этого гиппопотамуса к сотрудничеству».
«Кинжал возьми, да?»
«Лучше шашку кавказскую», — после секундного размышления попросил я.
«Будет тебе шашка!»
Грузинский батюшка сбегал за алтарь, у него там военный склад, и торжественно вручил мне боевой клинок, утопленный в ножнах. Я вытаращил глаза. Черные ножны, покрытые кожей козла, с обычным железным прибором, удивительно легкая шашка, уходящая по рукоять, так что наружу торчала лишь головка из коричневого буйволиного рога. Я вытянул клинок Идеальный отвес, $2, никаких украшений, гнется, как лоза, и весом меньше сапога. Отродясь, не предполагал, что оружие может быть таким легким, острым и певучим. Я взмахнул разок-другой и вдруг понял, что эту шашку отцу Григорию уже не видать, как своих ушей. Даже более того, уши он еще может отрезать и рассмотреть, а такое чудо я ему нипочем назад не верну.
«Черкесская! Из Залингеновской стали! Оковалась у нас в Дагестанских горах!» — подталкивая меня в спину, пояснял грузинский батюшка. «Лучшее оружие Абрека! В темноте словно кривая палка, да? А как рубит! Как рубит! 3 головы подряд снесет и не заметит!» А ей еще бериться можно, по дереву вырезать, капусту рубить. И вообще на кухне многое разное. Но ты иди давай, давай, с Павлушечкой поговори, ссори ищи, а потом я тебе сам найду. Ты мне долг чести вернешь? Украдешь девицу Ефросинью, да?
Ну, насчет девицы я бы не загадывал. Судя по возрасту, она уже 5 раз как честная вдова и...
Слушай, по мелочам не надо цепляться, а?
«Ладно, понял. Не буду. Свариваю».
«И не вздумай там помереть, пока мне невесту не украл. Обижусь!» —
неслось мне вслед, когда я широким шагом уходил от нечистого храма. «И в мыслях не было, отец Григорий!» «Хотя, конечно, для упертого самоубийцы оборотный город — замечательнейшее место, всесторонне отвечающее любым чаяниям расставания с этим бренным миром. Тут же каждый встречный поперечный так и норовит запустить вам клыки в горло, шило в бок или парализующее заклинание в спину. Мигу не пройдет, съедят с потрохами и добавки попросят. Вот как сейчас. Мне не дали спокойно прогуляться и 5 минут, как вслед увязались 2 быкообразных сельских людоедов с могучими ручищами по локоть в крови и нагловато бесцеремонными небритыми мордами. Ну, это если смотреть волшебным зрением. А при обычном человеческом взгляде так просто 2 ухоженных дородных рыбопромышленников в опрятной одежке, идущих до дому с нижегородской ярмарки. Такие бросаются кучей, ломают шею на раз и жрут на том же месте, где словили. Поэтому лучше начать первым.
«А что, братцы, мазохисты есть?»
Резко оборачиваясь, на всякий случай уточнил я.
«Но, допустим...» — осторожно переглянулись 2 из 3. «Только тебе зачем?» «К Павлушечке в мясную лавку спешу. Тот, кто меня туда на своем горбу быстрее всех дотащит, получит сапогом по ушам, кулаком в лоб и коленом в печень».
«И только-то...»
«Могу еще шашкой плашмя отшлепать», — весомо добавил я.
«А в чем засада?» — подозрительно приглянулись они.
«Еще не придумал», —
пришлось сознаться мне. Купцы еще с 30 минут посовещались, кося в мою сторону недобрыми взглядами.
«Ты его знаешь?»
«Нет».
«Я знаю, Иловай с кем-то».
«Че, сам?»
«Нет, блин, ксерокопия».
«Тады хреново».
«А ту?»
«И чё, может, сами тут его и того?»
«Чего того? Он до самой хозяйки полюбовник».
«Да ну».
«Отей ну».
«Нет, а да я еще жить хочу».
«Сопорись, братва! Решаем, кто сегодня мазохист. Может, хоть остальных не тронет».
«Определились уже? А то у меня время», — выразительно похлопал по рукояти шашки отца Григория я. Троица мигом выдвинула вперед самого здорового. Похоже, несмотря на внешнюю уверенность и понт, парни на самом деле не очень-то представляли себе, что такое мазохизм. А я знал, мне Катенька рассказывала.
«Так нам, стал быть, меж собой подраться?»
«Не обязательно».
«Так и традиция же, говорят, от дурного сглаза помогает».
«Но если только сами настаиваете», — великодушно разрешил я, влезая на плечи рослого людоеда. «Вот вроде и не радость на вонючей да немытой шее ездить, а все-таки быстрее и безопасней». С последним, впрочем, все оказалось не так просто, ибо нет мерила хмелю человеческому, а уж не человеческому. Ей-богу, я и проехать-то успел не больше квартала, как из-за угла высыпала теплая компания пьяных студентов. И не какая-нибудь вшивая интеллигенция в очочках с гуманитарного факультета дудки мне. Улицу перекрыли 15-20 бесов военного училища. Будущие охранники арок с молоком педагогов и наставников, впитавшие незабвенный девиз «Гаси Иловайского». Мало того, что это у них практически утренняя молитва, так они до кучи были еще и нетрезвые.
«Гля, унтера! Это что за гангрена в лампасах по нашей улице на честном купечестве разъезжает?»
Вопрос был настолько риторический, что с правильным ответом не ошибся никто.
«Иловайской!»
Если бы здесь водились голуби, то они бы вспорхнули с крыш. А так только черепицкую, где посыпалась от дружного вопля души. Я, не думая, дал шпоры вурдалаку под бока. Здоровяк аж всхлипнул от наслаждения и грудью рванул вперед. Похоже, этот все-таки знает, что такое мазохизм. «Ура!» Разношерстная волна ярких морских, пехотных, кавалерийских и артиллерийских мундирчиков кинулась на нас в единодушном порыве. Рубить я никого не хотел, они ж безоружные, да и дурные, жалко. Так дал нас скаку по мордам двум-трем самым активным, а потом они завалили моего потного скакуна. Мелкие, шустрые, храбрые до дури, чего им терять, верно? Я-то еще вовремя спрыгнул с шеи рыбопромышленника и под шумок двинул себе за угол, пока выпускники строевых училищ старательно выбивали пыль из вурдалака. Причем он тоже спуску не давал, а от боли так просто млел. Короче, наслаждались все. Я, как понимаете, был просто лишним. Поэтому до мясной лавки главного людоеда-патологоанатома добрался размеренным шагом, не срываясь на бег, а так, с расстановочкой, чтобы никого не провоцировать на погоню.
«Павлушечка!»
Я осторожно толкнул дверь мясной лавки и прижал ее ближайшим булыжником, иначе там внутри не продохнуть.
«Чего надо, человече?»
Над прилавком нависла потная туша лысого, головы интеллигента, весом в 15 пудов. Маленькие глазки цепко ощупали мою новую шашку. «Значит, сразу не бросится. Забоится».
«Дело есть», — без обиняков начал я. «Хочу знать, как у живых людей желтые пятна на руках появляются».
«Мементо мори», — буркнул он, повернувшись ко мне спиной.
«Нет, это понятно. Казак и без того никогда о смерти не забывает. Она нас с рождения за плечами стоит». «А все-таки пятна-то от чего?»
«Такие!»
Вместо ответа он кинул через прилавок отрубленную кисть человеческой руки.
«Нет!» Мужественно преодолев тошноту, пригляделся я. «У этой пятна какие-то зеленоватые. А мне насчет желтых консультация нужна».
«Консультация, говоришь? Все речь по-простому, в совете да поучении нуждаешься. А чем платить будешь, казаче?»
«Не получу ответа — зарублю».
«Иловайской», — укоризненно погрозил мне сосискообразным пальцем голый мясник. «Такой противозаконный поступок более приличествовал бы вашему дяде Василию Дмитриевичу. Крут он на расправу и дважды вопросов не задает. Но вы, молодой человек, дитя иной эпохи и иных формаций. Вам сие должно быть стыдно».
«Ах так!»
— я в один миг выхватил взвизгнувший клинок, приложил острие шашки к средней из трех жировых складок его горла. Павлушечка даже не моргнул, лишь по-детски удивленно вскинул белесые брови.
«И что же дальше, казаче? Убьешь меня и уйдешь, не получив ответа?»
«Жить захочешь — ответишь!»
«О темпора! О морс!» — печально вздохнул людоед и, уставившись на меня, просто стал ждать. «Да-да, ничего не делаю. даже не потянувшись к торчащему за поясом мясницкому ножу или лежащему на плахе топору. Он чуть прикрыл глаза, сложил грязные руки на груди и лишь, может, самую чуточку отодвинул свой кадык от моей шашки. Не более.
«Ёшкин дрын тебе в материнскую плату!» — с чувством выругался я, бросая клинок обратно в ножны. «Ладно, твоя взяла. Чего хочешь?»
«Любви, понимания, сочувствия».
«Что?» — я вновь схватился за рукоять, и на этот раз у Павлушечки сдали нервы.
«Да на, бей! Убивай, руби, режь меня, киновуходоносор детей фараоновых! А только сердцу не прикажешь!»
«Какому сердцу? Акстись, дядя!»
«Моему сердцу! Или ты, казаче, думаешь, раз я мясом людским промышляю, так у меня и сердца нет!» — продолжал орать этот голый Боров, пытаясь перелезть через прилавок.
«Ах, лучше бы он его просто обошел, потому как замызганный кожаный передник от поднятия могучего бедра бесстыже задрался, демонстрируя...»
«Ты куда уставился, Иловайский?»
«Забыл, как это по-латыни называется. А без латыни пальцем тыкать неудобно», — отступая, признал я. И Павлушечка покраснел так густо, что это было видно даже сквозь толстый слой грязи и жира на его, с позволения сказать, лице. Он натужно убрал ногу, смущенно оправил передник и, откашлявшись в кулак, поманил меня пальцем. Я осторожно подошел.
«Дверь прикрой!»
«Ни за что!»
«Разговор есть. Прикрой, человече!»
В голосе мясника-патологоанатома засквозили неведомые доселе просительные нотки. Отказать повторной просьбе я уже не смог.
«Садись!» — он кивком головы указал мне на плаху.
«Стоя, информация лучше усваивается», — твердо отказался я. «Поэтому и приказы зачитываются перед строем, а не перед казаками на заваленках».
«Логика имеет место быть», — грызя ноготь на мизинце, согласился мой собеседник. «Однако же у меня на миг создалось стойкое впечатление, что мы не поняли друг друга».
«Возможно».
«Тебе тоже показалось, что наш диалог лишен изящной конструктивности с легким налетом декаданса, присущего высокообразованным людям?»
«В определенной мере».
Павлушечка смахнул слезу умиления. Во всем оборотном городе он не находил никого для поддержания скромной интеллектуальной беседы в английском стиле. Не хватало разве что цейлонского чая в тонких чашечках, свежих сливок, крекеров и тостов с огурцом. По крайней мере, этим кормили в Лондоне нашего атамана Платова, и он завещал, чтобы впредь донцы подобную хрень в рот не брали.
«Тогда позволю себе вернуться к сути. У меня действительно имеет место быть некое любовное томление, но...»
«Полагаю, не ко мне?» — уже разок обжегшись на молоке, уточнил я.
«Нет, казаче», — потупил взор слонообразный работник ножа и топора. «Сердце мое бьется в ритме латинской страсти лишь при виде одной знаменательной особы».
«Катеньки!»
«Оставь в покое уже свою ненаглядную чародейницу Медею», — впервые раздраженно поморщился мясник. «Вот уж воистину, свет клином не сошелся на восхваляемой тобой Немезиде. Это тебе данная Минерва благоволит, а в меня пару раз так огнем облагодетельствовала, что едва яичницу не поджарила. А народец у нас сам знаешь какой. Им, пиплосам доверчивым, только дай жареное мясо почуять, вмиг сбегутся на запашок». «Да и по совести какая им разница, кого жрать? Товар из мясной лавки или самого продавца, ежели он самой хозяйкой вкусно приготовлен?»
«Тогда кто же та неприступная барышня, нанесшая вам столь глубокую душевную рану?»